Итак, я говорю и ничего другого не хочу сказать. Добропорядочный юноша, несущий к ногам девушки свою любовь и поклонение, а следовательно и домогательства, которые не могут не смущать ее, тем паче, чем необычнее и блистательнее проявляет себя этот юноша, и чем увлекательнее общение с ним, естественно вызывающее некоторые ответные чувства в ее сердце, такой юноша, я полагаю, должен был бы, если можно так выразиться, самостоятельно избрать свою избранницу, сам обнаружить ее на своем жизненном пути, сам оценить ее достоинство и вывести ее из мрака неузнанности, чтобы отдать ей свое сердце. И вот почему бы мне и не спросить вас о том, о чем я так часто спрашиваю себя в продолжение этих 44 лет. Что сказать о юноше, пусть общение с ним стократ увлекательно, которому недостает самостоятельности в любви и избрании, и кто предпочитает быть третьим и любить то, что расцвело для другого и благодаря другому, кто, влюбившись в чужую влюбленность, вторгается в жизнь, созданную другими, и лакомится яствами с чужого стола. Любовь к нареченной другого — вот что заставляло меня ломать голову все эти годы моего замужества и вдовства. Любовь, сочетаемая с верной дружбой к жениху, которая при всех домогательствах, неразлучных с нею, отнюдь не намеревалась ущемить его права или, разве что, поцелуем, любовь, предоставляющая другу все права и обязанности и наперед ограничивающая себя намерением крестить детишек, которые произойдут от брака тех двоих, а если и это не удастся, то довольствоваться представлением о них по силуэтам. Скажите, что же это такое? Любовь к чужой невесте? И почему эта любовь может стать предметом долголетних трудных дум? Они привели к тому, что у меня на языке стало неотвязно вертеться одно слово, и я, несмотря на внутренние сопротивления, так и не смогла от него отделаться. Это слово — прихлебательство. Наступило молчание. Голова старой дамы дрожала. Ример на мгновение закрыл глаза и закусил губы. Затем он заговорил с нарочитым спокойствием. «Имея мужество выговорить это слово, вы, должно быть, учли, что у меня достанет мужества его выслушать. И, верно, вы согласитесь, что испуг, на мгновение заставивший нас умолкнуть, был только испугом перед божественным значением и смыслом этого слова, не ускользнувшим от вас, когда вы его обронили. Могу вас заверить, что принимаю эту мысль во всей ее чистоте. Существует божественное прихлебательство, нисхождение божества в обитель человека. Не новое для нашего воображения. Божественно-случайное соучастие в земном блаженстве, высшее избрание избранницы смертного, любовная страсть Бога к жене человека, достаточно благочестивого и богобоязненного, чтобы чувствовать себя не оскорбленным и не униженным такого рода дирижом, но, напротив, вознесенным и отличенным. Его доверие, его спокойствие вызвано именно этой бродяжно-божественной сущностью сотрапезника, которому, независимо от благоговения и набожного восторга, им возбуждаемого, свойственна некая реальная незначимость. Я упоминаю об этом, так как вы первые заговорили о непринимании всерьез. Божественное, право же, не принимается вполне всерьез, конечно, поскольку оно обитает среди людей. Земной жених, по справедливости, может сказать себе: «Успокойся, это только Бог», хотя «только» здесь, разумеется, исполнено прямодушного признания высшей природы солюбовника. Так все и было, друг мой. Его доверие было исполнено этим чувством, и притом даже слишком, так что я нередко замечала сомнения и терзания моего милого. Достоин ли он быть моим обладателем перед лицом столь высокой, хотя и не совсем всерьез принимаемой страсти другого? Сможет ли он осчастливить меня в той мере, как тот? И не лучше ли ему отказаться от соперничества? И, признаюсь, я была не всегда, не всем сердцем готова снять с Кестнера эти сомнения. И все это, доктор, заметьте, хотя мы оба и чуяли про себя, что его страсть, сколько бы страданий она ни несла с собой, была лишь чем-то вроде игры, чем-то, на что нельзя положиться, каким-то сердечным средством для достижения сверхобычных, мы едва решались так думать, сверхчеловеческих целей. «Дражайшая», — произнес Фамулус растроганным и в то же время предостерегающим тоном. Он даже простер ввысь украшенный перстнем палец. «Поэзия — это не сверхчеловеческий феномен, несмотря на всю ее божественность». Фамулус — в средние века ассистент, ученый-служитель при профессоре или лаборатории. 9 + 4 года служу я ей поденщиком и писцом. В тесном общении я многое заметил за нею и вправе о ней говорить. На деле она — таинство, очеловечение божества. Она человечна и божественна в равной мере, феномен, отсылающий нас к глубочайшим тайнам христианского учения и к обольстительным мифам язычества. Пусть причина в ее божественно-человеческой двойственности или в том, что она сама красота, безразлична. Она склонна к самолюбованию и ассоциируется с древним прелестным образом отрока, в восторге склонившегося над своим отражением. Как слова в ней, улыбаясь, любуются собою, так и чувства, и мысли, и страсть. Самолюбование не в чести у смертных, но в высоких сферах, дражайшая госпожа советница, смею вас уверить, это слово не есть порицание. Да и как может прекрасная поэзия не прельщаться собою? Она продолжает собой любоваться и в страстнейших страстях. Она человечна в страданиях и божественна в самовосхищении. Она любит себя созерцать в самых странных обличиях и причудах любви, к примеру, в любви к невесте, то есть к недозволенному, запретному. Ей нравится, неся на себе печать принадлежности к чужому, нечеловеческому, любовному миру, вступать в людские связи и соучаствовать в них, пьянея от греха, в который она впала, которому предалась по доброй воле. В ней много от знатного вельможи, и в нем от нее, которому нравится, распахнувши плащ, предстать перед ослепленной, молящейся на него девочкой из народа во всем великолепии испанского придворного платья. Такова природа ее самовосхищения. «Сдается мне, — заметила Шарлотта, — что такое самовосхищение связано с чрезмерной непритязательностью, уже не дозволяющей всецело признать его права. Мое смятение в ту пору, долго не проходившее смятение, не буду этого скрывать, было вызвано сравнительно жалкой ролью, на которую здесь согласилось божество, как вам угодно было выразиться. Вы, милый доктор, сумели грубому слову, вырвавшемуся у меня, дать высокое величественное толкование, и я от души благодарна вам. Но, по правде говоря, это божественное сотрапезничество имело жалкий вид и непонятное сострадание к этому другу, к этому третьему, меж нами, столь превосходящему блеском простых смертных, повергало в конфузливое удивление обоих нас, предназначенных друг для друга. Разве ему нужно было строить из себя нищего и принимать милостыню? А чем был мой силуэт или бант от платья, подаренный ему Кестнером, как не милостыней? Правда, я знаю, что одновременно они были и жертвой, примирительной жертвой, ибо я, невеста, безусловно, хотела этого, и дар был сделан с моего согласия. И все же, доктор, всю мою долгую жизнь я не переставала дивиться непритязательности богоподобного юноши. Сейчас я хочу вам рассказать кое-что, над чем я ломала голову в продолжении 40 лет, да так и не подыскала объяснения. Мне однажды поведал это Борн, практикант Борн, проживавший тогда в Ветцлере, сын лейпцигского бургомистра, знакомый с ним, как вы знаете, еще с университета. Борн хорошо относился к нему и к нам, в особенности к Кестнеру. Превосходный благовоспитанный юноша, он обладал большим тактом, и на многое из того, что происходило, смотрел с неодобрением. Его заботило, как я узнала позднее, близость того ко мне и его поведение, ибо все это было похоже на шуры-муры, опасные для Кестнера, то есть на то, что он волочился за мною, желая отбить меня у моего жениха. Борн высказал это тому, когда мой милый был в отъезде. «Брат», — сказал он, — «не дело ты затеял. К чему все это приведет? Ты даешь повод к пересудам о девушке и о тебе. Будь я Кестнером, клянусь Богом, мне бы это пришлось не по вкусу. Опомнись, брат». И знаете, что тот ему ответил? «Пусть я дурак», — сказал он, — «но я бесконечно высоко ставлю эту девушку. И если она меня обманет, если я его обману, — так он сказал, — если она окажется столь заурядной и воспользуется Кестнером как ширмой, чтобы тем увереннее расточать свои прелести, то миг, в который я это узнаю, миг, в который она предаст жениха, будет последним мигом нашего знакомства. Что вы на это скажете?» «Весьма благородный и деликатный ответ», — промолвил Риммер, опустив глаза, «свидетельствующий о доверии, с которым он к вам относился, а верив в то, что вы ложно не истолкуете его приверженность». «Ложно не истолкую? Я и поныне стараюсь не истолковать ее ложно». «Ну скажите, как правильно толковать ее?» «Нет, он мог быть спокоен, мне и на ум не приходило предаваться кокетству под прикрытием нашей помолвки. Для этого я была слишком глупа, или, говоря его словами, недостаточно заурядна». «Но он-то сам. Разве он не пользовался Кестнером и нашим обручением как прикрытием для своих поступков и страсти к уже несвободной девушке, которой зазорно предавать своего жениха? Разве он не обманывал меня? Не мучил своей вдохновенно взволнованной, будоражившей мне душу привлекательностью, которой я не могла, и он это знал, наверное, не могла, не хотела и не дерзала покориться? Однажды в Ветцлер заявился его друг, долговязый Мерк, я его не терпела, вечно насмешливый, озлобленный вид, противная физиономия, заставлявшая меня сжиматься, но умник и на свой лад действительно любивший его, может быть, единственного на свете. Убедившись в этом, я волей-неволей стала лучше к нему относиться. Так вот, то, что ему сказал этот Мерк, позднее дошло до меня. Мы вместе с брантовскими девочками Анхен и Дортельхен, дочерьми прокуратора Бранта, снимавшего большой дом в Орденском дворе, моими соседками и закадычными подругами, отправились на вечеринку потанцевать и поиграть в фанты. Дортель, красивая и рослая, была куда представительнее меня, все еще довольно субтильной, несмотря на мое цветение в честь Кестнера. А глаза у нее были как черные вишни, и частенько возбуждали мою зависть, ибо я знала, что он, в сущности, любит черные глаза и предпочитает их голубым. И вот этот долговязый отзывает Гёте в сторонку и говорит: «Глупец, какого черта ты волочишься за невестой и попусту теряешь время? Обрати-ка лучше внимание на эту черноокую юнону, Дортель, и приударь за нею. Тут дело живо наладится, она свободна и ничем не связана. Ну да, впрочем, ты охотник расточать время. Анхен, ее сестра, слышала это и точно пересказала мне. Он только рассмеялся на слова Мерка, — говорила она, — и пропустил мимо ушей упрек в трате времени. Тем более лестно для меня, если хотите, что он не признавал потерянным время, отданное мне, и свободу Дортель не посчитал достоинством, превышавшим мои достоинства. Или, быть может, и видел в этом достоинство, да только ему ненужное. Впрочем, в романе он наделил Лотту черными глазами Дортель, если это ее черные глаза. Ведь говорят, что они идут от Максимилианы Ларош, впоследствии Брентано, во франкфуртском доме, который в ее медовый месяц он просиживал целые дни перед написанием Вертера, покуда муж не устроил сцену, положившую конец этому сиденью. Люди говорят, что это ее глаза. У некоторых даже хватает бесстыдства утверждать, будто в Вертеровой Лотте от меня не больше, чем от иных прочих. Что вы скажете об этом, доктор, в качестве мужа науки? Разве это не ужасно? И разве я могу спокойно относиться к таким разговорам? Подумайте только, из-за этой чуточки черных глаз я уже перестаю быть Лоттой. Риммер с умилением заметил, что она плачет. У старой дамы, круто отворотившейся, чтобы укрыться от его взора, покраснел носик. Ее губы дрожали, и тонкие пальцы торопливо шарили в редикюле, отыскивая платочек, которому предстояло осушить слезы, готовые вот-вот пролиться из ее быстро мигающих, незабудковых глаз. Но и опять, как прежде, Риммер снова заметил это, она плакала по заранее предусмотренному поводу. Быстро и хитро, из женской потребности в притворстве, она его симпровизировала, чтобы дать беспомощным слезам, давно уже подступавшему к горлу, слезам о непостижимом, которых она стыдилась, более простое, хотя и довольно вздорное толкование. Несколько секунд она прижимала платочек к глазам. «Дорогая, бесценная мадам Кестнер», — проговорил Риммер, — «возможно ли это? Возможно ли, что вы усомнились в вашей почетнейшей роли, и что это сомнение хотя бы на малый миг огорчило вас? Наша беседа здесь — осада, терпеливыми и, как мне думается, довольными жертвами, которой мы стали, должна со всей ясностью показать вам, в ком нация видит прообраз вечной героини. Я говорю так, словно еще может быть место сомнению в вашем величии, после того, как он сам, в третьей части своей исповеди высказался об этом. Но мне ли вам это напоминать? Как художник, — говорит он, — концентрирует в своей Венере множество виденных красавиц, так и он позволил себе из добродетелей многих хорошеньких девушек сформировать свою Лотту. Но основные черты, — добавляет он, — взяты от любимейшей, любимейшей госпожа советница. А чей дом, чью семью, характер, внешность и деятельную любовь описывает он с нежностью и точностью, не оставляющими места каким бы то ни было сомнением в 12-й книге. Пусть спорят празднословы, существует одна или несколько моделей Лотты Вертера, героиня одного из прелестнейших, трогательнейших эпизодов жизни великого гения, Лотта юного Гёте, уважаемая, существует только одна. Это я сегодня уже слышала. Улыбаясь и краснея, сказала она, выглянув из-под платочка. «Здешний кельнер, Магер, не знаю уж по какому поводу, высказал то же самое мнение». «Я ничего не имею против, — возразил Риммер, — разделять проникновение в истину с человеком из простонародья». «В конце концов, — заметила она с легким вздохом и дотронулась платочком до глаз, — эта истина не столь уже много значит, мне следовало бы помнить об этом. На один эпизод, разумеется, довольно и одной героини, но эпизодов-то было множество, и говорят, что они все еще имеют место. Я внесена в длинный список». «Бессмертный список», — дополнил он. «Вернее, — поправилась она, — судьба внесла меня в него». Я на нее не в претензии. Она была ко мне милостивее, чем ко многим из нас, даровав мне полную счастливую жизнь бок о бок с добрым мужем, которому я хранила разумную верность. Среди нас есть куда более блеклые и печальные фигуры. Они изошли одинокими слезами и обрели мир в безвременной могиле. Но когда он пишет, что покидал меня не без страданий, но все же с более чистой совестью, нежели Фредерику, то я не могу не сказать, и в моем случае совести есть за что попрекнуть его. Немало он измучил меня своими бесцельными домогательствами и до того возмутил мое сердечко, что оно готово было разорваться. Когда он уехал, и мы снова оказались одни, простые люди, в своем кругу, грустно стало у нас на душе, и только о нем мы и могли говорить. Ну и легко нам стало тоже. Да, мы почувствовали облегчение. Я тогда же это подумала и все старалась убедить себя, что вот отныне и уже навек восстановились естественные для нас и нам подобающие мирные будни. Как бы не так. Тут все только и началось. Пришла книга, и я сделалась бессмертной возлюбленной. Не единственной, боже упаси, ведь их целый список, но прославленнейшей, больше других возбуждающей людское любопытство. И вот я вошла в историю литературы, стала предметом исследований и паломничеств, статуи Мадонны, перед чьей нишей всегда толпится народ в соборе человечества. Таков был мой удел. И я, вы уж не удивляйтесь, продолжаю спрашивать себя, почему это случилось? Потому ли, что юноша, смущавший меня в то лето, стал так велик, что и меня увлек за собою? И с тех пор всю свою жизнь я живу в тревоге болезненного возвеличения, в которое меня ввергло его тогдашнее бесцельное волокитство. Как стало, что мои бедные глупые слова были произнесены для вечности? Когда мы с кузиной ехали на бал, и разговор вертелся вокруг романов, а затем перешел на танцы, я что-то болтала о том и о другом, немало не помышляя, Боже избави, что я болтаю для столетий, и что это будет стоять в книге на веки веков. Я бы тогда попридержала язык, или попыталась сказать что-нибудь, быть может, более подходящее для бессмертия. Ах, господин доктор, когда я читаю эти слова, я стыжусь их. Стыжусь так вот стоять с ними в моей нише перед всем человечеством. А этот мальчик, раз уж он был поэтом, неужели он не мог немножко их приукрасить, пересказать половчее, чтобы мне лучше было стоять с ними, Мадонной перед лицом человечества? Ведь, собственно, это было его обязанностью, раз уж он непрошено втянул меня в нескончаемый мир вечности. Она опять заплакала. Кто раз всплакнул, у того глаза уже на мокром месте. И снова, качая головой, в беспомощном недоумении перед своим жребием, поднесла к глазам платочек. Риммер склонился к ее левой руке в митенке, вместе с редикюлем, лежавшей на коленях, и ласково положил на нее свою руку. «Милая, дорогая мадам Кестнер», — произнес он, — «трепет, некогда возбужденный вашими милыми словами в груди юноши, во веки веков будет разделяться всем чувствующим человечеством. Об этом он, как поэт, позаботился, и не в словах тут дело». В дверь постучали. «Войдите», — машинально произнес он, не изменяя ни своего положения, ни мягкого утешающего тона. «Примите смиренно, — продолжал он, — что ваше имя всегда будет блистать среди женских имен, отмечающих эпохи его великого творчества. И питомцы просвещения будут говорить о вашей встрече, как о любовных похождениях Зевса. Сживитесь с тем, да, впрочем, вы уже давно сжились, что вы, как и я, принадлежите к людям, мужчинам, женщинам, девушкам, на которых благодаря ему падает свет истории, легенды, бессмертия, как на тех в круг Иисуса. «Кто там?» — спросил он, выпрямляясь, но все еще растроганным голосом. В комнате стоял Магер. Услышав, что речь идет о Господе Иисусе Христе, он молитвенно сложил руки.